Добрый вечер! В Москве сейчас 20 часов, 19 в Риге и Вильнюсе, 18 в Берлине. У микрофона Евгений Альбац, как всегда в понедельник, как все последние 20 лет, как когда-то на «Эхо Москвы», а потом а уже с 2022 года, с начала войны, на YouTube-канале Евгения Альбац и портала The New Times, я выхожу в эфир с нашей программой «Полный Альбац», которая посвящена ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Вы видите, к нам уже подсоединились две мои сегодняшние гости. Это Бажена Рынская, светская обозревательница, автор телеграм-канала «Настоящая Бажена». Мы ссылку в описании либо уже дали, либо дадим. И Ольга Романова, правозащитница, значит, она основательница фонда «Русь сидящая». И в прошлом Оля была очень известным телевизионным журналистом, в том числе на РАН-ТВ, получила, по-моему, 4 ТЭФИ. В общем, вот такие у меня сегодня гости. Бажена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оля, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый день.
Спасибо, что подсоединились. Итак, к теме. Весь мир сейчас обсуждает миллионы файлов из личного архива, признанного виновным в, цитата, вовлечении ребенка в проституцию и пользование услугами проститутки. Это решение суда 2008 года Джеффри Эпштейна. И ему же были предъявлены обвинения в, цитата, торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Эти обвинения были предъявлены ему в 2019 году, когда он уже был арестован. Он сидел в тюрьме и то ли покончил с собой, это официальная версия, то ли его убили, это спекуляция. Но, но его не стало до начала судебного разбирательства. Почему журналистов и публику так озаботила эта история? Больше, чем защита тех, кому Джеффри Эпштейн с помощниками покалечили жизнь. Насколько эксклюзивна эта история? Или все дело в том, что она просто стала общественно доступной? Насколько это распространенное явление в России? Откуда, как утверждают некоторые журналисты, Эпштейну поставляли живой товар в виде девушек из краснодарского модельного агентства «Шторм»? Почему в одних странах проституция запрещена? В США, например, запрещена в 49 штатах, а в штате Невада разрешена. А в других, напротив, проституция разрешена, и она регулируется. Так, например, в Германии, где находится, как я понимаю, Ольга Романова. Вот все это мы и будем сейчас обсуждать. Итак, уважаемая Бажена, уважаемая Ольга, первый вопрос к вам. Почему вызвал такую сенсацию публикация этих 3 миллионов файлов Эпштейна? Кто начнет? Бажена, давайте с вас.
Почему это вызвало такую сенсацию? Ну, во-первых, потому что люди любят скандалы. Это скандал громкий. Плюс это в нем замешана элита, большие деньги, большие должности. У дядек, у серьезных дядек, которые нами управляют, была такая нелегальная тайная жизнь. Естественно, всем это интересно. Это life of rich and famous. Вот она, оказывается, какая-то life of rich and famous. Это такая вот светская хроника криминальная. Это всем интересно. Конечно, залезть в постель к богатым и знаменитым, и тем более увидеть там такой ад, такой кошмар, это интересно всем.
Спасибо.
Действительно, кошмар. Жень, сейчас вот сегодня была новость, я не знаю, я ее не проверяла, но «Медуза» ее опубликовала, значит, все-таки эта новость не совсем фейковая. Оказывается, он себе бочки серной кислоты заказывал на остров, видимо, чтобы растворять тела. Но вот только-только это вышло часа два назад на «Медузе». Заказал несколько бочек серной кислоты. Ну,
интересно. Ну, шли, есть какие-то спекуляции, появлялись в интернете сообщения, что они закапывали тела тоже тех девушек, которых они довели до смерти.
Да.
Всякое появляется.
Да.
Ольга Романова. Вот в Германии проституция легализирована, и она жестко регулируется. В том числе есть значит, профсоюзы проституток, насколько я понимаю, и так далее. Вот скажите мне, с какой точки зрения, как история с файлами Эпштейна обсуждается в Германии?
Ну, вы знаете, не будучи, собственно, немкой, мне так довольно трудно говорить, поскольку Ну, на моей улице, где я живу, это одна из центральных улиц Берлина, много лет функционирует свингер-клуб, и он с большими окнами, с огромной вывеской. Это не проституция, это другое. Но тем не менее, куча клубов, где, ну, собственно, у меня вот лично есть знакомые мужчины, да, которые в квир-среде, да, вполне себе предоставляют такие, ну, не то чтобы услуги, да, ну да, зарабатывают этим на жизнь.
Это.
В Берлине, то, что называется на кольце, да, есть знаменитый клуб «Артемида», огромный совершенно, да, публичный дом. И реклама этого публичного дома есть на такси. Но это не означает, что действительно это занятие. То есть, да, есть профсоюз, но я думаю, что это не то, что имели в виду вот эти дядьки с острова Эпштейн. Это совсем другое. Знаете, я очень хорошо помню, несколько лет назад была большая дискуссия в Дании. А в Дании была дискуссия вот о чем. Ну, как обычно, у меня история тюремная все. Посадили в тюрьму тоже дядьку, немолодого, он случайно на яхте задушил ровесницу, с которой занимался сексом, и, собственно, в процессе секса ее придушил, ну, до смерти. И сбросил ее с яхты, пытался, значит, в конце в воду. Ну, неважно, ему дали срок, и, собственно, он сидит, и во время этого срока он у нас какие-то.
Извините, Бажена, можно вас попросить выключать звук на вашем телефоне, когда вы не говорите? Потому что очень сильно
Попробую, а
идет
я просто не
посторонний.
знаю, как.
Вы можете его просто приглушить сбоку, да, или поставить на мьют, пока вы не говорите, хорошо? Просто иначе очень сильный шум идет. Да, Ольга Романова, продолжайте, пожалуйста.
Да. И, собственно, этот дядька, который был богатый, да, вполне себе, и он сидел заслуженно, не оспаривал, сказал: «Послушайте, дорогое датское общество, сначала дорогой датский ФСИН. Знаете что, я же признан сексуальным маньяком, мне нужны женщины в тюрьме. Меня лишили свободы, но ведь того, из чего стоит моя жизнь, меня же не лишали. Для меня лишиться женщины, как лишиться еды. Мне нужны проститутки, да. Я всю жизнь платила налогов, там, не знаю, 70%, и я заслужил это право». Люди там посвящались, говорят: «Ну да, наверное, да». «Да, пожалуйста, вы можете это сделать. Вот социальная есть проституция, пожалуйста, вполне». И ездят эти женщины или мужчины к людям, у которых есть какие-то ограничения, прежде всего там какие-то двигательные ограничения, там инвалиды. Не очень принято это слово говорить, долго я искала замену, люди с особенностями. Он говорит: «Не-не-не-не-не-не-не, мне вот это вот социальное, мне совершенно это не нужно, мне надо все-таки выбирать, я хочу красивых». И дальше разразился спор, очень надолго спор, между правыми и левыми. В Дании развернулась дискуссия, кто должен это оплачивать, государство или он сам. То есть не было вопросов, надо или не надо. Он говорил: «Не-не-не, я всю жизнь платил налоги, государство должно оплачивать, это моя естественная потребность». «Нет, — говорило общество, — пусть платит сам». Но нет, в итоге он победил, но, ну да, есть и такое. Но вы знаете, по поводу интереса к событиям на острове Эпштейна, опять же, я со своей уголовной колокольни, это как с изнасилованиями в России. Ведь почему так мало дел доходит до суда и доходит до срока? Считается, что одно изнасилование из 10 доходит до срока и до суда. Что женщины не хотят, что вот женщины стесняются, что. Ну, но на самом деле просто те, кто начинает этот путь уголовный, они сталкиваются с тем, что люди начинают смаковать, требуя подробностей, которые, в общем-то, даже особо-то и не нужны. Менты смакуют, коллег зовут, просят показать, рассказать поподробнее, как что было. Следователь просит, в суде просят, да, показать, рассказать в подробностях. Ну и...
Понятно. То есть такая словесная порнография. Спасибо. Бажена, у меня вопрос к вам. Вот Ольга упомянула, что недалеко от нее есть клуб свингеров. Здесь, в Нью-Йорке, я живу в Нижнем Манхэттене, тоже этих клубов как собак нерезанных. Но, во всяком случае, то, что пишут, их очень много. Но мы с вами хорошо знаем. Во всяком случае, я про это читала, по-моему, я не помню, то ли в Татлере, то ли еще где-то, еще в те вегетарианские времена, но уже путинские, что такие свинг-клубы были и чуть ли не на Патриарших прудах, что варианты таких вот борделей высокого штиля, что ли, их тоже было не один и не два в Москве. Скажите, пожалуйста, при том, что в России официально проституция запрещена, вот скажите, пожалуйста, насколько вот такая форма, такая сексуальная, что ли, открытость была характерна для Москвы?
Нет, в Москве все это было очень закрыто, и слава богу, потому что на что за удовольствие от свингерского клуба, когда на нем висит вывеска? Это же интересно, когда это закрытая вечеринка, когда invitation only, только по приглашениям, когда это все обставлено, как у Кубрика, когда в масках, это еще может быть интересно. Но когда какой-нибудь, там, не знаю, шикарный отель, который даже не знает, что у него это происходит, но когда тут вывеска «Заходи, кто хочет», или вывеска написана «Бордель», ну, неинтересно совершенно. Если бы я была мужчиной, у меня бы все упало бы при вывеске. Нет,
Боже, но
так
насколько
не
это
работает.
распространено было в
Извините,
Москве?
пожалуйста, я сейчас даю интервью. Вы правда считаете, что
Я
это...
просто считаю, что вы неправильно высказываете.
Пришла какая-то тетка левая, лезет в интервью, хочет
Будьте
славы.
любезны, не
Что это такое?
мешайте, пожалуйста, нам работать.
Ну вот,
А,
реально.
Бажена, расскажите,
Захотела славы, извините.
насколько это было распространено в Москве?
В
Среди
Москве все
российской элиты.
это все было тайно. Это было, но это все было тайно. Это все было организовано как invitation only. Это никогда не было явно. И поэтому это и пользовалось успехом. Это всегда была проституция, была обставлена не как проституция, вот если она элитная и дорогая. Это было все обставлено по-другому. Но Куприн же писал в «Яме», что почему они все такие вызывающие, почему они так кичатся, почему они это все выносят на поверхность. И должен быть приглушенный свет, дамы в школьной форме, гимназистки, которые стесняются, говорят, ах, нет, не говорите никому. Это должно быть все по-другому. Это так не, это так явно, это плохо работает.
Вы упомянули яму Куприна. Я очень люблю это, кстати говоря, рассказ. Это Женька, вот это потрясающе, это героиня у Куприна. Но вот что интересно, в царской России ведь была такая практика, что отцы, как минимум, так сказать, из обеспеченных домов, обязательно водили своих подростков, мальчиков, проституткам для того, чтобы первый сексуальный опыт у них был с профессиональной женщиной.
Я
В
считаю, что это
Москве так.
правильно.
Да, я тоже считаю, что это правильно. Но скажите, в Москве, вот в Москве, в той, в которой мы с вами жили, это тоже было принято или нет?
Знаете, я не мама мальчика, у меня нету сына и нету племянника, поэтому я
Ну, может, вы
мне
знали.
нечего вам сказать. Ну, нет, я не
Еще
знала, я
вопрос.
нет, не
Еще
знала.
вопрос, Бажен. Вот в какой-то момент на всяких московских тусовках, в путинские уже времена, где стали активно, когда в Москву уже переехали, по-моему, все чекисты из города Питера и все остальные тоже, в различных таких тусовках, в том числе журналистских, больших, таких светских и так далее, стали появляться папики, пожилые люди, как почти все они были из чекистской среды. И с ними были молодые девушки, обычно блондинки, ноги от шеи идут. И это стало как бы с хорошим тоном. Более того, даже среди некоторых наших общих знакомых, которые раньше как-то совершенно не были замечены в том, чтобы они падали на клубничку или как минимум делали это публично, они тоже стали приходить на всякие светские мероприятия с какими-нибудь известными. А в Москве, вы же знаете, были известные девушки, о которых говорила. Это была любовница Романа Абрамовича. А это вот как рыбка была любовница Дерипаски. Ну и так далее. И это стало такой статусной вещью, особенно среди чекистов, показать, что они крутые, что молодые женщины их хотят. Что вы можете по этому поводу рассказать, Бажена?
Ну, это было, это есть и будет, да, богатые мужчины хотят иметь красивых молодых модельных спутниц. Это так оно и было, да, и есть.
Но это я понимаю, но просто были,
Что ж.
прямо их называли имена.
Ну
И
да. Так и в
это...
Париже это было в Париже 19 века куртизанки тоже имели имена и покровителей, и танцовщицы имели во времена Толстого, Анна Каренина. У всех танцовщиц были покровители, у хористок были
Конечно, но почему это
покровители. Всегда
стало
так было.
так? Почему так это стало открыто в путинские времена?
Потому
Вот
что иметь
именно
красив...
открыто.
Потому что иметь красивую модель было престижно. Это было престижно.
Но это же были не только модели. У меня, я помню, была маникюрша, и она была милая, замечательная девочка, которая просто выживала в той российской действительности. А потом у нее пока и появился нефтяник. Я даже знаю его фамилию. И она совершенно просто переменилась. Она приходила ко мне, видимо, для того, чтобы рассказать мне,
Как
какая
она
у нее
высоко
шикарная квартира.
поднялась? Да.
Я не знаю. Я
Как
не
она
знаю, как...
высоко залетела? Она хотела вам показать. Вот
Она
я для
очень
вас была
высоко
маникюрша,
залетела.
а теперь вот смотрите, как высоко я залетела. Ну что
Но
ж.
просто меня... Она не была моделью. Она не была моделью.
Бывает и такое. Повезло. Бывает и такое.
Но это же были совершенно открытые какие-то вот вещи, понимаете? В журналистских кругах стало добрым делом рассказывать о своих пассиях. В том числе и в некоторых организациях, к которым мы имели отношение. Опять, что это такое? Почему это было так популярно вот именно в чекистской среде?
Ну, в чекистской среде просто потому, что они богатые ребята. Они богатые и аморальные ребята. Ну, вот они занимались, они тратили деньги, большие деньги. У них довольно легкие деньги у всех. Они тратили эти легкие деньги на женщин. А
Оля,
почему
спасибо, Пашена.
почему
Ой.
люди? Вы знаете, что я вот писала, кстати, на эту тему колонку. Это наша общемосковская распущенность была. Нулевые и десятые, и даже начало 20-х было время нашей общемосковской распущенности до начала войны, когда мы все вываливали кишки на стол и афишировали свою личную жизнь. Лучше бы нам всем было этого не делать.
Это правда. Это правда.
Об этом я писала колонку, она есть в моем телеграм-канале, я это засекла. Вы знаете, мы слишком много знали о личной жизни, даже друг друга. Надо бы вообще такие вещи скрывать.
Ольга Романова, а что вы скажете? Вот как ваше наблюдение? Вы же вы много были связаны, особенно когда близкий вам человек сидел в тюрьме, вам приходилось иметь дело и с ментами, и с псиновцами, да и с теми же чекистами, которые, пытаясь, так сказать, вы вызволите из тюрьмы человека. Как вы наблюдали вот эти все, вот такую вот тягу к молодым женщинам и публичность вот этих всех взаимоотношений? Или это, или нет?
Ну, знаете, в тюрьме другое. В тюрьме не сколько тяга к молодым красивым, сколько доминирование. Там культ насилия, и важно именно доминировать над. Хорошо, конечно, доминировать над красивой, но можно доминировать над слабой или слабым, можно доминировать над богатым, можно доминировать над сильным. Доминирование как таковое. Ведь в принципе, в тюрьме. Но не то, чтобы это прямо самое такое место для секса, нет. И очень много представлений о том, что в тюрьме всех насилуют. Но насилие, да, но оно не связано с сексом. Вы только попробуйте себе представить вот какую-нибудь зону, какую-нибудь далекую зону, где-нибудь, я не знаю, под Ангарском. Там для рецидивистов и вот этот слой, то, что называется опущенные, угловые, ну это же, мягко говоря, неаппетитно, да, не сексуально. И здесь речь идет тоже скорее о доминировании. Конечно, то, что называется на вот этом ужасном языке, ну, чудовищным свежим мясом, да, я думаю, что это называется примерно и на острове Эпштейн, примерно так же и называлось, примерно так же.
Мясо, да, body.
Конечно, против этого здесь есть такой, к сожалению, такой, к сожалению, слой, как малолетки, потому что, когда исполняется 18 лет, тебя переводят из воспитательной колонии, тебя переводят в колонию для взрослых. Это, конечно, очень опасный момент. И он опасный, ну, для всех. И поэтому есть ощущение, на самом деле, что вот эта вот жестокость воспитательной колонии, вечная жестокость, это такая тренировка перед взрослой. Пытаться одичать так, натренироваться, чтобы пытаться дать отпор, ну или, по крайней мере, как-то погибнуть. Как-то, извините, не с членом во рту. Простите, ради бога, да, за это. Это все-таки тюрьма, да, конечно, это срез общества, да, но у меня есть такое ощущение, что и на воле-то сейчас больше про доминирование, а не про секс и не про сексуальность. Вот все-таки эта история с... Вот сегодняшняя история, то есть сегодняшняя, вчерашняя с Алией Галицкой, да, это же история, на самом деле, тоже про доминирование. Я могу тебя посадить.
Напомните, пожалуйста.
Какая бы ни была, да, как бы мы бы не упрекали бы, например, ну, не мы, а кто-то бы упрекал, а зачем ты за богатого, за немолодого, за деньги, потому что... Я напомню, что речь идет о чите, да, о чите Галицких. Это Александр Галицкий, просто не путать с Сергеем Галицким из сети «Магнит». Это другое, это крупный IT-бизнес, Альфа-банк и так далее. Совместная компания с Алишером Усмановым. И он женат с 1988 года, но тем не менее появилась вот параллельная семья, встретил Алию, слово «влюбился» как-то присутствует у них, как-то у обоих. И в 2010 году они поженились в Неваде, ну, судя по всему, в Лас-Вегасе, да. Но этот брак расторгали в Америке в 25-м. Двое детей родили в браке. Я думаю, что сейчас сразу все станет понятно. Галицкого защищает адвокатская контора Добровинского со всеми вытекающими последствиями. Поэтому уже не успел остыть труп Алии Галицкой, которая покончила с собой в субботу.
А вот. Там дело о разделе имущества, правильно?
Там дело о разделе имущества и о том, что Галицкий похитил двоих детей, увез в Швейцарию. Да, она не очень здорово, Кашеварова сегодня пропагандистка выложила ее предсмертный ролик, который она записала еще до тюрьмы, где она говорит, что Галицкий помогал Украине, он украинец, поэтому вот давайте делить имущество, по-моему, а не как он хочет. Ну, это... Вот то, о чем говорит Бажена, не надо вываливать свою личную жизнь на широкую публику, но уже выявлено. Дело в том, что женщина покончила с собой. Но здесь как? Вот смотрите, вот следователь открывает дело, да, возбуждает дело, потому что она требует назад детей, требует алиментов и хочет отделить имущество. Почему он возбудил уголовное дело? Почему судья, а это тяжкое преступление, это 15 лет грозило, ей об этом сказали, почему судья Истринского района посчитал необходимым посадить ее за решетку? Ну, это, безусловно, доминирование, причем доминирование ресурсного мужчины, каких бы взглядов он ни был. Извините, мы, наверное, многие помнят дело Ольги Меринской.
Оля, если можно, давайте мы не будем уходить в эту сторону, потому что все-таки мне хочется вернуться к теме, обозначенной сегодня в нашего разговора, а именно это файлы Эпштейна в российском контексте. И вот о чем я вас хотела бы спросить. Судя по тому, что мы читаем в американской прессе, Эпштейн использовал свой вот этот секс-клуб
Классический.
для, во-первых, как источник финансовой информации, и мы видим это дело и с британским лордом, и с принцем Эндрю, которые поставляли ему, как теперь пишут британские газеты, поставляли информацию. Второе, он использовал секс-клуб как компромат для шантажа известных и богатых, особенно когда это касалось людей власти. И третье, он использовал это как доступ к властным людям. Мы знаем, что у него там был Клинтон, бывший президент Соединенных Штатов Америки Клинтон, что там были люди, такие как Билл Гейтс, как бывший глава Treasury, бывший президент Гарвардского университета Ларри Саммерс, как минимум он переписывался с Эпштейном. Вот в какой степени вам кажется, в какой степени вся эта история с Эпштейном – это ровно история про инструменты власти? Что скажете?
Что ж говорить, это его нетворкинг. Это его нетворкинг. И если бы он этим нетворкингом занимался от 18 лет и старше, к нему вопросов бы не было, имеет право. Но он нарушал закон, делая этот нетворкинг. Но поскольку эта страсть к подросткам, она вообще достаточно распространенная, а люди, я тоже об этом писала в колонке, а богатые и знаменитые считают, в какой-то момент, если они за собой не следят и над собой не работают, они начинают думать, что мир – это их шведский стол, это их буфет. И им можно. И вот они начинают свои страсти удовлетворять, потому что им можно больше, чем другим. Их жизнь приучила к тому, что им можно больше. Жизнь их не наказывала и не била по рукам, когда они зарывались в процессе своего обрастания связями и деньгами.
Но ведь это же насилие над детьми.
Ну, естественно, Жень, если ребенок не достиг возраста согласия, естественно, это насилие. А разве кто-то говорит, что это не насилие над детьми? Это именно что насилие. Как только ребенок, если ребенок не достиг возраста согласия, это насилие. А с 16 лет, несмотря на то, что после 16 лет возраст согласия имеется, это груминг, это 100 тысяч раз бесчестное занятие. Презренное занятие. Это 100 тысяч раз презренное занятие. Но после 16, я так понимаю, что оно не наказуемо. До 16 оно наказуемо и должно быть наказуемо очень серьезно.
Спасибо. Ольга, как вы отвечаете на эти вопросы? Зачем вообще? Вы знаете, вот там был один кейс. Я, честно говоря, не читала файлы Эпштейна только когда меня интересовало. Меня больше всего интересует там российский след. Потому что Эпштейн пытался найти ход к Путину. Он все время пытался связаться с Путиным через разных людей. Ему почему-то очень нужен был Путин. А с Путиным, насколько я понимаю, ему не удалось связаться, но тем не менее какие-то российские люди в сфере его интересов были. Не понимаю, как он, очевидно, был не глупый человек. Он был аморальный человек, он был криминальный совершенно тип. Он был человек предельно испорченный. Он человек, который вот такой классический растиньяк, который пробивался из грязи в князи. И ради того, чтобы выбиться из нищеты, он был готов абсолютно на все. И об этом вот Нью-Йорк Таймс сейчас опубликовал очень подробный очерк о том, как он сделал свои первые деньги. И это было бесконечное надувательство. Он все время кого-то использовал и кого-то обманывал. Поразительное дело, ему это сходило, с рук. Оль, насколько вот с вашей точки зрения это было распространено в России?
Знаете,
Вы же были бизнес-журналистом?
Знаете, я к эфиру подготовилась, я пошла еще и поглубже. 70 лет назад в Москве разоблачение борделя. 55-й год. 1955 год в Москве. Бордель, в котором известные деятели культуры и чиновники развращали молодых девушек. Этот бордель стоил отставки министра культуры, тогда был некий Георгий Александров, который не обеспечен руководством Министерства культуры. Об этом писали «Известия» 22 марта 1955 года. Никита Хрущев получил письмо за подписью «Мать» о разврате среди московской номенклатуры. Известные советские деятели культуры, чиновники, другие представители элит организовали в Москве бордель, в который под разными предлогами заманивали молодых девушек. И вот письма, письма, письма об этом. Скандал вошел в историю как «дело гладиаторов». Столь необычное название появилось благодаря фразе одного из развратников: «Так я ничего, я только гладил».
Вау. Но ведь это известно, что на всяких комсомольских тусовках, знаете, в
ну, Вася, красные они... трусы, конечно.
Об этом же роман есть. Юрия Полякова, по-моему. Правильно я помню?
Угу.
По-моему. Ну, его. Да, но это известная вещь. Я помню, что в газетах, я работала в газетах, потом я начала работать в «Комсомольской правде», еще участие на факультете журналистики, ну, фрилансером, естественно. Так вот, там просто свальный грех был. Это я, честно, это было какой-то вот... И это как-то считалось нормально. В этом смысле, конечно, советская власть, которая бесконечно, которая запрещала неженатым людям жить в одной гостинице или ездить вместе в дом отдыха, при этом это было почти открыто, значит, во многих организациях пропаганды и так далее. Вы про это что-то знаете, Оль?
Нет, ну, собственно, я в это время жила и, конечно, наблюдала все это, разумеется, что творилось. Ну, это было, в общем-то, везде. И сколько мы видели, не знаю, профессоров, совращающих студенток, тоже, в общем, но это, к сожалению, явление не то чтобы советское, не то чтобы российское, да, это...
Безусловно. И вы абсолютно правы, что это доминирование, что это такой вариант использования своей власти.
Но, понимаете, я очень, опять же, даже здесь дело не в советском времени, а вполне себе вот недавнее время, когда, не знаю, лет 10 назад мы не один наш с вами общий знакомый, на всех троих наш общий знакомый, вполне себе мужчина, при другом мужчине, которому понравился комплимент, он сказал: «Роман, тебе, ты еще ничего, тебя еще можно трахать». И это был комплимент. То есть, ну, в смысле... То есть, ну, это вот, вот да, представление мужчин старше, хорошо, старше нас, но, тем не менее, я должна была, видимо, порадоваться.
Да, это, мне кажется, что в советское время это даже было хуже, чем в постсоветское время, потому что было совершенно... бессилие. Я когда пришла работать вот воскресное приложение газеты «Известия» в неделю, мне был 21 год, и по причине моей фамилии работать меня никуда не брали, и дали мне самую низкую из возможных, значит, должностей литературного секретаря отдела писем. Ну, ниже просто не было. И так я оставалась вплоть до того времени, как я же была членом Союза журналистов, и оставалась по-прежнему литературным секретарем. Ну, почему я об этом говорю вам? Потому что тогда... В «Известиях», а там был потрясающий класс журналистов и черкистов, и тем не менее мне рассказывали, передавали, как на меня ставили ставки, кому первому удастся меня, значит, уложить. Слава богу, у меня был принцип никогда на работе не иметь никаких личных отношений, но это было почти открыто. Вот что меня больше всего поражает. Башина, насколько вот... Когда началось вот это, когда вегетарианское время закончилось в России и начались эти авторитарные, началась авторитарная власть, насколько это повлияло на отношение к женщинам, на использование мужской власти над женщинами?
Жень, не совсем поняла вопрос. Как изменилась власть над женщинами?
Когда у власти оказались люди в погонах. Который это абсолютно, она мускуль, она такая, это был культ мускул. Вы помним Путина, который топлес, это же не случайно все происходило, да? Это был культ мужского, обнаженного, сильного тела. Это был культ силы, отсюда дзюдо, самбо и так далее.
И, конечно, когда совсем перестали женщины как-либо, так сказать, очень редкие из них были во власти, их почти не стало и так далее. Мне кажется, что это очень редко, сразу стало видно, довольно быстро стало видно.
Ну, во-первых, до где-то годов 2005-2004 у чекистов не было таких шальных и легких денег, они просто не могли покупать таких дорогих женщин. Потом деньги появились, они стали покупать женщин дороже и дороже. Но я бы не сказала, что менее утилитарным стало отношение к женщине. Нет, оно в России до сих пор очень утилитарное. Женщин в России меньше возможностей, чем в Америке, поэтому женщины себя красивые женщины пользуются своей красотой для того, чтобы обеспечить себе будущее. Это все очень просто. В мире есть царь, этот царь беспощаден, голод название ему и низкий уровень жизни название ему. Девочки хотят хорошо устроиться, и чекисты за это хорошо платят, потому что у чекистов деньги же, это же нон-продакшн деньги, это они нон-контрибьютинг, они ничего не производят. У них деньги шальные, у них деньги решальские. Решальские деньги, они шальные. Шальные деньги очень приятно тратить на женщин. Когда ты зарабатываешь деньги очень тяжело, ты еще подумаешь, покупателей то и то. А когда они у тебя не заканчиваются в тумбочке, чего же не потратить их на девушку?
Теперь я хочу вас спросить про вот вопрос, который много сейчас обсуждается в связи с файлами, в связи с этой историей с Эпштейном, а именно вопрос о проституции. Вот, пожалуйста, Петр, покажите, или Максим, покажите, пожалуйста, карту. Это карта, где проституция. Вот вы видите, красным это страны, в которых проституция запрещена, зеленым, где она разрешена и регулируется. И если мне память не изменяет, сейчас я найду свой, значит, сейчас. И также там другим цветом, так, значит, голубым цветом проституция декриминализирована, зеленым цветом проституция легальна и регулируется, и при этом люди наказывают тех, кто покупает проституцию. И есть еще оранжевым. Это страны, в которых нелегально покупать, значит, секс. Вот. Особенно если, когда в этом участвует третья сторона, то есть наказывают пимпов. И, наконец, совсем красным это полностью запрещена проституция. Вот я хочу вас спросить, ведь вот Германия протестантская страна, там проституция разрешена. Швейцария, Нидерланды тоже протестантские страны, проституция разрешена. Греция, в основном это страна православия, проституция разрешена и легализирована. В Новой Зеландии тоже полностью разрешена. А, например, в Швеции она была разрешена полностью до 99 года, а в 99 году был принят закон, который приняли и в Норвегии, и в Исландии, который наказывает тех, кто покупает секс. Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому вопросу?
Начну. Я отношусь к проституции замечательно. Она для меня очень выгодна, потому что мужчина, который может купить секс без отношений, никогда не будет обманывать меня и изображать, что ему нужны отношения, придуриваться, когда ему нужен просто быстрый секс. То же самое, он не будет грумить мою дочь, он не будет клеиться к моей дочери, когда она подрастет. Он честно пойдет и купит. Он не будет морочить голову. Поэтому я за полное разрешение. Мне это выгодно.
Спасибо, Ольга.
Нет, здесь мы не сходимся. Я против, в принципе, против легализации проституции, хотя бы потому, что женщины попадают в проститутки не от хорошей жизни. И мне кажется, что в конце концов, простите, есть просто блядство, да? Ну, оно просто есть, да? Ничего с этим не поделаешь, оно есть, и это
Блядство, это вы имеете в виду, когда
секс не продают, а просто
А просто
занимаются ради
хочется, да.
удовольствия.
А просто хочется, я бы сказала так, острые приступы полигамности. Полигамность норм, да, когда острые приступы просто хочется. Ну, мне кажется, что ну, бывает такое, да, с этим.
Пойди найди, у кого острый принцип, а если у кого острый приступ, а если мужику приспичило, ему что делать? Только морочить голову и придуриваться, что ему нужны отношения, ухаживать. Тогда, когда на самом деле они ему не нужны. А потом он не перезвонит на следующий день, потом вообще пропадет, и ищи его. И потом ходи с разбитым сердцем.
Почему надо думать о мужиках? Да? Надо думать о женщинах, я думаю, прежде всего, да, мы женщины, женщины, которые попадают в эту ситуацию, вынуждены идти на панель. Мне хочется женщин защитить, а мужики пусть обходятся как-нибудь в клуб.
Они не будут ходить на панель от того, что это будет запрещено. Будет та же самая проституция, но скрытая. Вот и все, они все равно, это все равно будет, потому что на это есть спрос. У мужиков на это есть спрос. Проституции борются только образованием, доступностью образования и повышением уровня жизни. Вот когда у девочек из низов будет возможность получать бесплатное образование, когда крупки послешкольные и продленный день будет бесплатен в Европе, вот тогда этого не станет. Когда
Да.
просто будут другие жизненные условия.
Ну да, я за другие жизненные условия. Ну, конечно, бороться за другие жизненные условия для женщин.
Ольга, а какие условия в Европе? Вот в Германии легализована проституция, да? Она легализована, потому что это позволяет прежде всего обеспечить медицинскую защиту как для потребителей, покупного секса, так и для тех, кто предоставляет эти услуги. Это требует постоянной проверки у врачей и так далее, и так далее. То есть за этим есть наблюдение. Второе, есть профсоюзы сексуальных работников, которые защищают их права таким образом. Там, где запрещено, никто никаких прав не запрещает. Вы знаете, что там, где это запрещено, как это было в России, мы об этом писали. В журнале у нас была статья, кто-то у нас сделал большое расследование о том, что милицейские, тогда это было еще до полиции, милицейские вполне себе пользуются бесплатно проститутками, их же крышуют, им же предоставляют какую-то защиту, но при этом проституция запрещена. Вас это не смущает?
Знаете, я как человек, который время от времени ходит и занимается, собственно, в том числе с людьми, которые в качестве подопечных посещают немецкий фонд борьбы со СПИДом, там очень много брошюр. И когда я первый раз с ними столкнулась, потому что прежде чем работать с подопечными, надо сначала выучить какие-то вещи. Ну, например, слово «проституция», слово «проститутка» по отношению к этим людям, оно запрещено.
И сексуальные работники,
Сексуальные
да?
работники, да, это мужчины и женщины, социальные работники. Я беру брошюру и читаю, как, значит, правильно трахаться с сексуальными работниками. И понимаю, что вот после изучения инструкции трахаться не хочется вообще. В принципе, потому что нужно, значит, нужно обязательно маску на лицо латексную, ни в коем случае не живой контакт. Нужно, если у вас нет под рукой латексной маски, вырежьте из полиэтиленового пакета, ни в коем случае не защищенный. Значит, вот это вот все очень сильно в подробностях и в картинках. И когда я вижу разложенные вот эти брошюры, на русском языке, на немецком языке, на английском языке, на арабском языке, я вижу, что на русском языке мало. Я говорю, что почему? Почему? Потому что больше разбирают. Он говорит, нет, потому что меньше. Я говорю, хорошо. А ты понимаешь, что ты задаешь некорректный вопрос? А какой национальности больше в секс-работниках? Я говорю, ну, тем не менее, специалисты с каким языком вам больше нужны для работы? Как ни странно, с арабским. Так, на секундочку.
И это что значит?
Там, где, казалось бы, нельзя ни в коем случае. И опять же, секс-работники это мужчины и женщины. Мы говорим о женщинах в основном, да, но это мужчины и женщины. совершенно одинаково страдающие от того, что им, в общем, больше нет никакого другого пути. Ну да, к сожалению.
И это в социальном государстве, которое каким является Германия?
Ну, оно не идеальное государство. Оно не
Нет,
идеальное.
Оно не идеальное, оно социальное. Оно предоставляет...
Оно очень социальное. Оно очень социальное.
Да. И что?
И сексуальные услуги – это профессия, да. Сексуальные услуги – это профессия. Мое тело – мое дело. Я оказываю услуги так, как я могу это делать. Больше я ничем не могу.
А вы считаете, что лучше, чтобы государство говорило женщине, как ей зарабатывать деньги? Вам не кажется, что это патронаж?
Нет, я считаю, что государство должно обеспечивать женщине такие же права, как и мужчинам, и если у женщины есть проблемы, решать эти женские проблемы. До сих пор же зарплаты разные у мужчин и у женщин. До сих пор.
Согласились, везде абсолютно точно разные по-прежнему. Женщина значительно более ущемлена в правах, чем мужчина. Согласились. Но мы не об этом сейчас, Ольга. Значит, вы, по вашей логике, государство должно рассказывать женщине, как она должна распоряжаться своим телом. Вот вы же не говорите женщине, или не просите государство, чтобы она говорила женщине, как распоряжаться своей, или мужчине, своими мозгами. Или, ну, это делает тоталитарное государство, конечно же. Как распоряжаться своими руками. А почему, как распоряжаться ей то, что ниже пояса, это должно разрешать или не разрешать государство, какое его собачье дело?
Жень, я, Жень, я с тобой согласна абсолютно.
Я ни слова не сказала про государство. Мне
а кто? А кто запрещает проституцию?
Я занимаюсь правозащитой, да? Я не верю в государство вообще, ни в какое.
Секундочку, а кто запрещает проституцию? Объясните.
Это государство? Я говорю в отношении общества. Я говорю в отношении
общества. Оля, общества. Общество может... влиять и обязано влиять на государство. А общество выбирает своих представителей. Но законы, это чтобы законы работали, для этого это одна из функций государства. А с моей точки зрения, все, что государство должно делать, это обеспечивать общие блага. То, что нельзя поделить. Свежий, нормальный воздух, нормальную экологию и защиту как внутри страны, так и от внешнего врага. Как только
и полиция, суды и полиция.
Что-то, все, это всегда заканчивается диктатом.
Я очень не люблю, когда государство лезет к гражданам в постель. Вот прям мне это не нравится совсем.
Но мне кажется, мы говорим о разном. Я не призывала лезть к гражданам в постель. Мне не нравится проституция.
Ну, слушайте, она никому не нравится, а много, а мне вот мороз не нравится, но он же есть. Вот у нас уже полтора месяца мороза, минус 15, мне тоже очень не нравится. Это социальное явление, которое лечится не запретами, а лечится только доступностью бесплатного образования и доступностью социальных лифтов в неблагополучных семьях. А элитная проституция, то есть дорогая, когда очень красивые женщины становятся содержанками, она всегда будет, и никакой доступности образования ты ее не искупишь и не вылечишь, потому что всегда будет выгоднее найти себе нефтяника или КГБшника для так очень красивой женщины. Пока...
Себя тихо осуждать, да, не выходя с плакатом, что мне это не нравится, что это заканчивается Алией Галицкой в тюрьме.
У кого заканчивается, у кого и не заканчивается. А я знаю тысячи success story. Понимаете, это закончилось плохо. А бывает и не заканчивается плохо. А бывает, удается откусить большой кусок и соскочить. Когда она сама мужчине надоедает, а она уже что-то, уже что-то себе прикопала. Правда, элитная проституция была всегда, и она не денется никуда, дорогая. А дешевая, вот когда женщин втягивают в это, дешевая лечится повышением уровня жизни и возможностью образования. И, кстати, бесплатными дошкольными кружками. Чтобы дети из неблагополучных семей могли ходить после школы, имели хорошую продленку, где будут хорошие кружки, где у них будет возможность получить какое-то ремесло к моменту окончания школы.
А, на НТВ была, Оль, помните, была программа, Ольга, профессия репортер. И вот в этой профессии, это еще тогда, когда это было более-менее НТВ, это уже было после, значит, старого НТВ, но был какой-то период, когда это еще более-менее было НТВ. И в этой профессии репортер показывали большой репортаж о мужчинах экскорта, о женщинах часто уже в возрасте, которые нанимали себе они проституты, да, значит, эскорт, с которыми они появлялись в обществе, ходили в театр, ездили вместе в отпуск, иногда занимались сексом. Но главным образом это был эскорт такой. Вот вынесло, мы также жалеем мужчин-проститутов, как и женщин-проститутов, Ольга.
Ну, я не то чтобы жалею женщин-проституток или мужчин-проститутов. Нет, я вообще довольно безжалостный человек. Нет, я просто считаю, что нужно создавать каждому человеку условия для того, чтобы он занимался той работой, которую он хотел бы заниматься. Получать образование, да, если он хочет торговать своим телом, пусть, конечно, торгует, ради бога, но должны быть предоставлены возможности жить как-то иначе. А если хочется трахаться, да, можно заниматься этим факультативно. Вы меня извините, пожалуйста, у меня просто
Последний мой вопрос.
по моему
Да.
времени, да, у меня начинается свой стрим.
Сейчас. Последний вопрос. Вот вы смотрите. В Соединенных Штатах, в 49 штатах запрещена проституция. И тем не менее, вот этот Эпштейн, человек очевидно омерзительный. С омерзительной совершенно психикой. Мне кажется, что он, наверное, вполне, при этом абсолютно принятый в высоком американском обществе. Он просуществовал несколько десятилетий. Вот как это могло, вот с вашей точки зрения, ваше объяснение, как это могло быть? Ведь, очевидно, его защищали.
Конечно, рука руку моет, потому что все любители, все педофилы, это очень высокоорганизованное сообщество. В Австралии было такое сообщество педофилов, называлось оно «Семья». Только они еще убивали мальчиков. И у них был свой прокурор, свой судья, свой хирург, свой врач, который выписывал снотворное, которым они опаивали жертв, свои адвокаты. Это было высокоорганизованное криминальное сообщество. И были десятки трупов мальчиков, трупов. И удалось с этим что-то сделать только когда они похитили и обнаглели средь бела дня с автобусной остановки, похитили безумной красоты подростка, который был сыном очень и убили, сыном очень известного телеведущего. И только тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Более того, подозреваемый, много лет полиция подозревала, кто чьи это проделки, кто стоит во главе этой семьи. Но сколько раз полиция просила ордер на обыск его дома, и она не получала в прокуратуре ордер, или где-то там нужно было получить ордер на обыск, и полиции отказывали в этом ордере, потому что у них был свой человек. И в этом месте тоже. Это очень высоко организованные сообщества. Вы видите, что есть подозреваемый по Мадлен Маккейен, это Кристиан Брюкнер, немецкий педофил, но до сих пор ему ничего не могут предъявить. Его отпустили, потому что предъявить ему не могут. Это очень высоко организованные преступники. И их много, поэтому за детьми нужен глаз да глаз. Я об этом еще
Спасибо.
20 лет назад написала, когда дело Маккейн случилось, я написала, что все эти педофильские истории – это высокоорганизованные сообщества.
Простите, мне надо точно идти на
Да,
мой уже. Я полностью согласна здесь с Бажиной. Это здесь, конечно, круговая порука очень сильный, я бы сказала так, профсоюз насильников, профсоюз доминантов.
Профсоюз педофилов и насильников очень сильный и очень высокоорганизованный. Поэтому, товарищи, мы должны за детьми не сводить глаз с детей. Вот это то, что мы, чем мы реально можем
И
заняться.
это должно быть дело родителей прежде всего.
Прежде всего, дело родителей. Я потом с государства иск не предъявлю, понимаете? Это прежде всего наше дело.
Спасибо всем большое. Это была
Вам
программа
спасибо.
«Полный альбац».
Вам
Мы
спасибо.
услышимся через неделю. Пока-пока.
Пока-пока.